уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. В «Умный парень» к нам сегодня пришел Олег Буклемишев, директор Центра исследований экономической политики и экономического факультета МГУ. Здрасте, Олег Витальевич.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948, телеграмм для сообщений «Говорит Москва». Бот. Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва» и в телеграм-канале «Радио «Говорит Москва», латиница в одно слово. С пылу с жару новость. Центральный банк продолжает обсуждать создание фонда компенсации за активов. Еще в сентябре Набиуллина говорила, что регулятор думает над созданием вот этого фонда компенсации для инвесторов, которые пострадали от блокировки части их активов, так или иначе связанных с иностранными компаниями. Она говорила, что могут создать этот фонд на базе агентства по страхованию вкладов, но ЦБ готов рассматривать и другие предложения. Это про кого? Это про индивидуальных инвесторов? Это про крупных инвесторов иностранных в том числе? Или про даже вот заморозку наших золотовалютных резервов?
Нет, это, конечно, про инвесторов, которые оказались в конце февраля этого года отрезанными от своих активов, любых иностранных, по сути, активов. Это могли быть ценные бумаги, выраженные в иностранных валютах. Это могли быть паевые фонды, в которых присутствуют иностранные ценные бумаги, ну и многое другое. То есть значительный спектр этих активов был по итогам арестован. И действительно, у меня у самого такие активы в портфеле лежат, я вижу, что цена по ним висит на февраль месяце. На самом деле никто не понимает, сколько они сейчас стоят и существуют ли эти активы вообще.
Вот, и, кстати, самое главное, если Центральный банк хочет такой фонд создать, я понимаю, чтобы помочь инвесторам, там, в том числе, например, и вам, но вопрос, как это будет конвертироваться, во что и сколько это будет стоить?
Это действительно большой вопрос, никто этого пока не понимает. Те схемы, о которых я слышал, которые разрабатывались, возможно, различные размены, потому что взамен на те иностранные активы иностранцев, которые арестованы в России, можно было бы провернуть какие-то подобного рода обменные операции, но, как мне представляется, до этого еще довольно далеко, и формирование фонда совершенно не означает, что мы получим из него какие-то ощутимые выплаты, и принципы этих выплат не совсем понятны.
Но то, как сейчас пытается действовать финансовый блок и Центральный банк в том числе, вы видите, как специалист, что это попытка до сих пор именно устаканить, стабилизировать экономические процессы, или уже потихонечку можно понимать, как теперь работать на то, чтобы попытаться экономику восстановить?
Это очень хороший и важный вопрос. Я, честно говоря, нахожусь по поводу этого вопроса в неполном понимании ситуации, потому что слова, то, что люди говорят, на мой взгляд, довольно сильно отличаются от того, что они делают. И если мы начнем слушать наших руководителей самого разного рода, и политических, экономических, они все говорят, что это надолго, на десятилетия, на всю жизнь.
Как если, Иран, будем как в Иране жить.
Да, если присмотреться к тому, что на самом деле делается, тому, что на самом деле ежедневно производится, то, в общем, никаких особенно резких движений практически никто не делает.
У нас или там?
Здесь, здесь. Я говорю про отечественную ситуацию, безусловно. Так. И вот таких перемен, мы их видим, они в основном носят такой консервативный характер, как бы не допустить, чтобы что-то не обрушилось, но активного движения в сторону там выстраивания отдельного, совершенно принципиально отдельного контура экономического, политического, там, не знаю, другая инфраструктурная политика, у нас же все-таки страна была повернута, несмотря на симметричность вот этого нашего двуглавого орла с точки зрения экономики, она была все-таки больше повернута в левую сторону, то есть в сторону Европы, с точки зрения торговли, с точки зрения финансового и человеческого обмена, то вот таких резких движений, что мы вот так вот перевернемся в обратную сторону, пока я тоже особенно не вижу.
Это вопрос как раз политической воли, это вопрос и идей, то есть как развиваться дальше, и получается полного переформатирования, но потому что когда многие десятилетия ты строишь экономику в определенном направлении, очень сложно за несколько месяцев полностью перевернуть собственное для начала сознание, потому что, как я понимаю, менять должны все те же самые люди, которые выстраивали и вот эту экономику, в которой мы жили. Ну и самое главное, в какую сторону?
абсолютно справедливое замечание. Экономические процессы, они вообще довольно инерционны такие вот. Это тяжелая колесница, вот она едет-едет, чтобы ее просто остановить требуется, да, иной раз довольно длительное время, а чтобы развернуть в каком-то другом направлении, тем более. И с точки зрения идей, я думаю, что никто толком не представляет, каково будущее российской экономики, там, не пяти, не десятилетней, а даже там годичной или трехлетней. Я думаю, толком этого тоже никто не представляет, ровно поэтому и опасения, риски делать те или иные резкие шаги или принимать серьезные управленческие решения.
Но насколько хорошо долго можно находиться вот в этом подвешенном состоянии, когда вроде стабилизировали, дружно заявили торжественно, что европейский и американский блицкриг не удался, экономика не порвана в клочья. Вот в такой статус-кво надолго ли?
Ну, при желании, наверное, долго. Опять же, в силу того, что вопрос, вот эти процессы инерционны, да, посмотрите на Иран, действительно, Иран долгие годы в этом состоянии существует. Да, это не очень счастливое состояние, в нем добиваться каких-то прорывов и успехов невозможно. Это такое медленное гниение, вроде где-то даже с приятным запахом, но, тем не менее, жить можно. И иранский пример показывает, что десятилетиями можно жить. Но это вопрос действительно выживания, скорее, а не того, чтобы добиться каких-то выдающихся результатов, чтобы повысить серьезно благосостояние людей. Вот это все, безусловно, на таких треках загнивающих недостижимо.
Но та структурная трансформация экономики, это вот термин, который Эльвира Набиуллина вводит в публичное поле, она говорит, что это продлится не один год. ЦБ, правда, не видит сейчас предпосылок для дальнейшей либерализации капитала, ограничений, ну, то есть подкрутили, страшно ослаблять, потому что непонятно, куда пойдет. Но вот что подразумевается под этой структурной трансформацией? То есть надо что-то делать, а что делать? Вот вы сами уже сказали, что с этим проблемы.
Вы прям в цель бьете. Вот я, знаете, бывший, как сам бывший спичрайтер, я считаю без иронии, без всякой, что это гениальная находка, вот термин сам по себе структурная трансформация, да, потому что...
Каждый понимает, как...
Каждый понимает по-своему, да, звучит вроде так позитивно.
Глобально.
А что за этим кроется, на самом деле надо серьезно разобраться. И вот если мы начинаем с вами разбираться, что кроется за этим термином, мы действительно будем вскрывать самые разные процессы. Это процессы, связанные действительно с переключением, ну, во-первых, это со сжатием экономики. Экономика у нас сжимается, несмотря на то, что спад оказался меньше, чем мы изначально рассчитывали, планировали, да, это все-таки спад, и по сравнению с там, изначальными прогнозами Международного валютного фонда, допустим, ну, за пару лет мы потеряем процентов 10 экономического роста. Что, в общем, процентных пунктов 10, да, это достаточно серьезная величина, это не шутка.
Ну, и, насколько я понимаю, нельзя называть дальнейшие, как бы, тенденции к, скажем так, дальнейшие действия восстановлением экономики, это называется восстановительный рост.
Ну, нет, есть, как вы нет? это не называете? Ну, вот есть точка высшая, которая была достигнута где-то в конце февраля этого года, и точка, в которую мы в конечном итоге придем. Вот этот разрыв, а еще если посчитать вот тот рост, который мы недополучили по сравнению с ростом, я говорю, что вот разница будет 10% пунктов ВВП. Это, ну, десятки триллионов рублей,
но тогда
во
я...
всяком случае.
Тогда, с другой стороны, Олег Витальевич, ну вот учебников по экономике полно написано. И многие долгое время говорили, что у нас вот там этот Федеральный резерв там был, Фонд национального благосостояния, мы над ним, значит, как Кощей над златом чахли, и вот складывали, а можно было куда-то вкладывать наоборот, но мы боялись, потому что зачем прокладывать трубу, там никого нету, но там никого нету, потому что там нет трубы и дороги, и в итоге замкнутый круг.
Да, да, это деньги тратить. Абсолютно так.
Но, как вы видите, деньги можно тратить, понятно, на что. Просто, скажем так, если не понимаешь, как развивать страну, строй дороги, трубопроводы, электрифицируй государство.
Ну вот, давайте посмотрим на наших соседей, других соседей с юга и с востока, да, Китайская Народная Республика. Они действительно во многом придерживались ровно такой политики. И сейчас там существует, ну, огромный массив недораспроданной недвижимости. Города, в которых никто не живет, дороги, по которым никто не ездит, и так далее.
У них там дефолты по этим компаниям.
Да, и пошли, вот, соответственно, экономический процесс, обратно откатывающийся. Если вы что-то строите, ну, государство, наверное, много себе может позволить, там, закопать яму, раскопать яму опять, это можно делать достаточно долго, но все-таки хочется делать что-то, что будет приносить пользу что будет востребовано людьми, что будет развивать этих людей тем, чтобы они стали лучше, умнее и стали лучше работать в будущем. Вот над этим, наверное, надо было думать гораздо больше, чем мы думали в последние 20 лет.
Хорошо, а инфляция, насколько я понимаю, у нас это тоже священная корова. Долгое время Центральный банк с ней боролся, а сейчас говорит, что вот она такая, попробуем сдержать, а потом-то будет точно меньше. Во-первых, на каком основании?
Ну, тут как бы сама жизнь пришла на подмогу Центрального банка. Центральный банк же добился серьезных успехов, на самом деле, после 2014 года в сдерживании инфляции. Давайте отдадим ему должное. Те события, которые произошли в этом году, они ни в коем случае не предсказывались и ни в какие расчеты внесены быть не могли.
Ну, и тоже справился ЦБ относительно.
И более того, да, ну, был купирован такой острый кризис. Самая такая резкая вспышка инфляции, которая была в начале года, она потушена. И то, что мы имеем на сегодняшний момент, особенно после решения частичной мобилизации, это такое вот замедление инфляции, которое потихонечку-потихонечку вот отправляется туда, еще крепкий рубль помогает, безусловно, этому процессу, и вот происходит естественное сокращение инфляции, разумеется, при помощи Центрального банка, то есть вот жизнь сама сейчас Центральному банку достаточно сильно в этой связи помогает, но есть риски. И риски эти Центральный банк сам честно о них говорит, один из рисков связан с тем, что сейчас бюджет, которому денег, очевидно, не хватает, да, начинает эти деньги брать, а берет он их откуда? Он берет вот из этого самого фонда, который мы накопили, но этот фонд же, он уже исключительно в рублях остался, никакой валюты за этим делом не стоит, и выброс этих денег в обращение действительно дает нам компенсирующие инфляционные последствия.
Ну, когда
это тоже надо, тоже это надо. Ну, закончится, будут печатать новые деньги, это, в общем, ничего не изменит. Наверное, лучший вариант – это заимствование, но заимствования сейчас для нас внешние закрыты, а внутри условия их не очень понятны на будущий промежуток времени. Поэтому, наверное, будут так или иначе подпечатывать вот те самые деньги. А сколько мы накопили, никакой роли не играет. Вот мало кто это понимает, что та запись на счете, которая сейчас существует, она абсолютно, вне зависимости от того, есть эта запись или нет, все равно впрыскивание, любое впрыскивание денег в экономику имеет инфляционную природу вот таких денег.
А другие ваши коллеги говорят, что инфляции бояться не надо, потому что дешевые деньги как раз-таки помогают развитию экономики.
Это не совсем так. Если мы посмотрим сейчас на глобальную ситуацию, вообще самая большая озабоченность, пандемия сошла на нет, вот пандемию мы забыли, отключили, и, в общем, я даже о вакцинации, по-моему,
которую... Ковида нет больше всего.
Ковид в природе не существует, он приказал долго жить. И вот наибольшая озабоченность сейчас глобально, вот если мы берем развитые страны, развивающие страны, это как раз инфляция. То есть люди беспокоятся, что те доходы, которые они получают, очень часто это фиксированные доходы, они не индексируются периодически.
Они сжигаются
или отстают. Эти доходы заметно снижаются. Ну и посмотрите, что происходило совсем недавно и в Соединенных Штатах, и в многих европейских странах. Инфляция просто зашкаливала по сравнению даже с историческими примерами. И поэтому это глобальная проблема, и весь мир повышает процентные ставки, чтобы бороться с инфляцией.
А казус Турции?
Турция – это такая достаточно специфичная история. Да, президент Эрдоган решил проверить одну из таких теоретических концепций, которую, ну, большинство экономистов считают такой, немножко маргинальной. Он решил ее проверить. Не знаю уж, он ссылался на нее или не ссылался, есть такое неофишерианство. Вот он решил, что повышение процентной ставки ведет к повышению инфляции. Да, такая логика существует, ее можно даже показать на определенных примерах, но Турция, вообще говоря, испытывает достаточно серьезные проблемы. Проблемы связаны в первую очередь с утечкой капитала. Капитал при таких темпах инфляции существовать не хочет, особенно когда эти темпы непредсказуемы, когда политика страны в этой сфере не ясна. И что помогло Турции, это приток капитала из России, который в значительной степени компенсирует сейчас им те последствия, которые они заработали. Это будут очень негативные последствия. И, честно говоря, и судьба турецкой валюты, и судьба турецкой экономики это такие большие знаки вопроса. Я бы не приводил Турцию в пример в любом случае.
Ну, хорошо. А есть ли какое-то государство или какой-то случай в истории, скажем так, на который мы бы могли тоже опереться, опять же, ища, находясь в поиске той модели, которая нам сейчас нужна?
Это очень сложный вопрос. Я вообще не думаю, что есть прецеденты тому, что мы сейчас наблюдаем в современном мире. Потому что жила-была российская экономика. Она, в общем, за постсоветское время, за вот те 30 лет, которые мы худо-бедно прожили после Советского Союза, она вплелась всеми своими там нитями, тканями в мировую экономику. И вот сейчас выдраться оттуда, да, или, по крайней мере, частично оттуда выдраться с кровью, с корнями и начинать жить какой-то другой жизнью.
В другие
корни. Даже Иран, мне кажется, не... Потому что Иран начал этот путь гораздо раньше, это там 10 годами ранее, они уже 40 лет живут, по сути, под непрекращающим санкционным давлением. Но Иран, я напомню, все-таки теократия. Это такая серьезная, жесткая, при всех ее там... позитивных плюсах, позитивных сторонах плюсах, это жесткая теократия, в которой, ну, как бы смыслы завязаны немножко на другое. И те политические процессы, которые сейчас идут в Иране, вот, и женские протесты, и вообще протесты социальные, это, в общем, показывает, что и в Иране люди начинают уставать от вот этого беспросветного существования вокруг, в кольце врагов и с непонятными целями в будущем, самое главное, в отрыве от того, что весь мир сегодня исповедует.
Но почему-то, как раз, опять же, некоторые экономисты говорят, что, обратите внимание, был опыт, такие экономисты-советофилы, я сразу скажу, значит, люди, которые приветствовали Советский Союз, считали, что их модель прекрасная была, говорят, обратите внимание на Советский Союз, при прочих равных, при относительном изоляционизме они смогли самостоятельную экономику выстроить, неважно, чем это закончилось, но, по сути, расцвет тоже был. И мы тоже так можем, потому что мы это проходили. Как вы относитесь к такому тезису?
На самом деле, я не хочу читать лекцию, это очень долгая история на эту тему. Если отвечать коротко, то Советский Союз был, ну, во-первых, давайте миллионы жизней посчитаем, которые заплатили вот ровно за то, о чем мы с вами говорим. Во-вторых, Советский Союз отнюдь не оторвался от мирового технологического процесса. И если мы сейчас посмотрим на основные стройки 30-х годов, которые нас учили
вопрос,
индустриализации,
кто строил, кто был инженером,
какие технологии при этом использовались, да, и Советский Союз вообще пытался использовать мировую экономику в своих собственных целях. Но ту цену, которую люди за это платили, эта цена в любом случае, мне кажется, не по меру. Кроме того, это была другая совсем экономика. Эта экономика гораздо более простая, она такая массовая, вышел массовый пролетариат, вышло массовое крестьянство, и люди эти там где-то под Маузером, а где-то
добровольно.
Просто дисциплина, в шарашках делали технологии, на заводах люди не отходили от станка, и все это вот действительно чудесным образом работало. Как вы сегодня это будете делать, да, над программистом поставите человека с винтовкой.
Не, наоборот, программисты сказали, товарищ, не уезжайте, вот вам это, вот вам это, вот вам это.
Ученого в лабораторию загоните что-то еще, и программист на самом деле не верит, насколько я понимаю. А программисты не хотят туда. Они не хотят, чтобы за ними стоял человек с винтовкой. Это очень важно, потому что сегодня главной производительной силой является мозг человека, а мозг человека в несвободных условиях не функционирует.
Это любопытно. Хорошо, а тогда экономические модели приняты сейчас тоже популяризовать одну идею, что наступил настолько серьезный кризис капитализма, который, конечно, выливается в глобальное политическое противостояние, а то и в войны большие, но одно дело, есть альтернатива капитализму, или все-таки капитализм сам способен трансформироваться, и в итоге никто ничего лучше не придумал. Даже те же самые китайцы, они все равно капиталисты.
Ну, слово «капитализм» мне не очень нравится, мне больше нравится термин «рыночная экономика».
Хорошо.
Рыночной экономике, по всей видимости, альтернативы нет, как способ распределения ресурсов, который не зависит ни от дурака, ни от умного человека, он сам все делает. Там худо-бедно, можно на него тонко и аккуратно влиять, что и делают, наверное, ведущие самые продвинутые в этой части государства, вот они так тихонечко эту экономику подправляют и куда-то ее в собственных целях пытаются задействовать. И иногда получается. Но это действительно уникальный фантастический механизм распределения ресурсов, замены которого не существует. Давайте называть вещи своими именами. Нету, никто не придумал. Человечество этого не научилось. Все альтернативы, которые этому пробовались, они, к сожалению,
канули в лето. И в любом случае, неважно, чем расплачиваться, все равно этот принцип сохраняется. Ну, неважно, золото у тебя в руках или деньги напечатанные.
Нет, абсолютно неважно, да. Золото, цифровые валюты центральных банков, биткоин, это все тоже технологические порождения современной рыночной экономики.
Но, как говорят, угроза современной рыночной экономики – это как раз санкционная политика и политика протекционизма, которую активно используют Соединенные Штаты Америки. И вот здесь-то могут, что называется, выйти сами на себя и сами же от этого пострадать. Есть ли предел как раз вот этому инструментарию санкционному, как вы это видите?
Ну, санкционный инструментарий, это такой, знаете, это действительно немножко другой разговор, это попытка вмешательства в экономику с немножко другими целями. Но у нас, мне кажется, долгое время, ну, как установилась такая культура, что мы сами знаем, как правильно, и, да, и считаем всех остальных дураками, да, что вот сидят с другой стороны дураки и что-то там себе сидят вредят. На самом деле, если постараться вот влезть в их штаны, там, в их сапоги...
У них есть логика.
Да, у них есть своя логика, эту логику я, ну, вот не хочу сказать, что она мне близка, но я ее понимаю. Эти люди думают о том, что в нынешней ситуации, в ситуациях там, сходных с этой, им нужно как-то выражать свое отношение к происходящему, если они с этим не согласны.
Понятно.
Потрясать нотами протеста или выражать свое категорическое несогласие, они это довольно долго делали. И надо отдать им должное, действительно делали, но эффектов никаких от этих нот протеста не видели.
Но я почему про санкции спросила? Я скорее говорю про санкции и протекционистскую политику в плане передела рынка.
Сейчас я приду, да, к этому. Да, давайте. Вот я беру санкции по отношению к России, по отношению к Китаю там немножко другая картинка, ее тоже можно обсудить, но она, мне кажется, совершенно другая. Вот они потрясали этими словами, а в конце концов... Сейчас ситуация вышла совершенно, понятно, в другую плоскость, и воевать они совершенно точно не хотят. Воевать они не хотят, и поэтому они выбирают вот некий промежуток между теми словами, которых они считают, наверное, справедливо, что слов в нынешней ситуации недостаточно, и военными действиями, которым они не по готовы. Тем или иным причинам не готовы, поэтому вот они выбрали такой вот механизм реагирования, выражение своего отношения к происходящему. Хорошо это или плохо, я сейчас не буду рассуждать на эту тему, но это так, давайте воспримем, что это логично довольно.
Понятно.
Это довольно логично. Что касается Китая, протекционизма, вы знаете, там, наверное, в той ситуации меньше такой жесткости, гораздо меньше, есть больше непонимания. И в какой-то момент американским администрациям казалось, что они могут вписать Китай в мировую экономику, не нарушая это.
Баланса
внутреннего, да? Внутренних механизмов принятия решений в Китае. Сейчас им, судя по всему, так не кажется. Им кажется, что за китайской, за великой китайской стеной кроются, могут скрываться кризисы того же масштаба, как нынешний украинский кризис. И поэтому вот то, что они сейчас пытаются делать, а Китай же все-таки не Россия по масштабам своей экономики, по количеству людей, в конце концов, которые Китай может в том числе и призывать под ружье. Экономика Китая гораздо больше российской уже на сегодняшний момент, давайте об этом тоже честно скажем, ну раз в 10 она так примерно на сегодняшний больше, момент, да, больше российской. И, соответственно, это другой совершенно уровень противостояния, это другая логика, в которой американская администрация, американский бизнес существует. Я думаю, что это такой первый шаг, может быть, в новом диалоге, потому что это относительно новая политика, которую начал президент Трамп, наверное, и, по всей видимости, эта политика еще будет так или иначе корректироваться, но она, конечно, тоже после того, что произошло вот с американскими надеждами на развитие России, я думаю, что с Китаем не могло быть иначе.
А по поводу того, что санкции – это способ передела рынка?
Ну, может быть, такое, но я не думаю, что основным мотивом в данном случае является экономический мотив. Если бы хотелось действительно что-то сильно там откусить и поделить, то они не бежали бы, теряя все здесь крупнейшие американские корпорации из России, да, не бросали бы, по сути, за бесценок свои активы. Далеко не все в мире, вот мы считаем себя такими бессеребренниками, но далеко не все в мире определяется денежными знаками.
Нет, здесь скорее про передел рынка, я имею в виду даже на примере европейского газового рынка, вот скорее об этом.
Да нет, про рынок энергоресурсов. Вот нет? Я не вижу такого рода мотивов. Так уж повелось, да, что этот кризис вырос около Европы, и Америка к нему имеет такое меньше географического отношения. Но в целом я не вижу такого мотива, стремления подавить Европу. Нет, такого нет.
Олег Буклемишев с нами, директор Центра исследований экономической политики и экономического факультета МГУ. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Олег Буклемишев с нами, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, сотрудничество России и США открыло бы новые горизонты развития североамериканского, европейского и российского континентов. Лучше сотрудничать, чем воевать, противоборствовать и так далее. Ну, Давайте жить дружно, да, говорил кот Леопольд, но это не рецепт для международной обстановки. Вот так как-то сложилось. Есть, кстати, интересная еще одна тема. Значит, банки не могут и не должны быть основным источником длинных денег. Надо увеличивать прямые инвестиции, а не только долговое финансирование, говорит Центральный банк. Но возникает вопрос, что у нас банки, в принципе, кредитуют все на свете. Я даже вспоминаю эту историю с нашими санкциями сельскохозяйственными в первую санкционную волну в 2015 году, когда фермеры вроде бы воспряли, а потом говорят, мы кинулись в банк, а они говорят, а мы вам в долгую не дадим, вы нам покажите сейчас уже результат, может быть, мы вас закредитуем. В итоге банки все равно, как бы это последняя инстанция, которая должна определять, достоин этот бизнес того, чтобы кредитоваться или недостоин. Что предлагает ЦБ?
Ну, банки занимаются кредитованием, это правда, но в мире существует два способа финансирования чего бы то ни было.
Так.
Первый способ называется заемное финансирование, это действительно банки, но не только банки, но банки основные проводники этих денег, и действительно они играют важную роль в любой там, в любом проектном процессе. Но есть и второе финансирование, которое финансирование за счет собственных средств, или equity, как говорят по-английски, или собственный капитал, да, как говорят по-русски. То есть речь идет о том, что человек вкладывает свои собственные деньги, и по этим деньгам никому ничего не должен.
Угу.
Либо он привлекает деньги своих партнеров, либо он размещает ценные бумаги, среди них недолговые ценные бумаги. И с этими деньгами они действительно длинные. По ним вы формально никаких обязательств не несете, и поэтому с ними гораздо комфортнее, чем с кредитными деньгами. Вот это имела в виду Эльвира Набиуллина, когда говорила про небанковское, недолговое финансирование. И я с этим должен полностью согласиться. Более того, уже много лет я и мои коллеги, мы об этом талдычим с упорством достойным, может быть, даже лучшего применения. Но время-то сейчас не очень хорошее для того, чтобы развивать такого рода финансирование. Ведь это финансирование, оно коренится в основном на доверии.
Вот да, да, да.
Вы доверяете не просто тому, кого вы даете деньги, вы доверяете еще и перспективам этого самого бизнеса. Ничего от него формально не требуя, но тем не менее, давая деньги...
Это меценатство вот, какое-то практически?
Это не меценатство, нет? Если вы покупаете акции, вы не меценат, вы акционер.
Акционер.
Вы участник этого самого процесса, вы соучастник.
Другое дело, а что покупать-то? И как, на каких условиях самое главное?
Это действительно абсолютно правильный и важный вопрос. И если, там, скажем, год назад у нас какой-то там фондовый рынок поднимался,
да?
Несколько миллионов человек принесли свои деньги на фондовый рынок и вложили свои кровные не только в такие процентные ценные бумаги, то есть долговые, но и собственные средства, капитал российских компаний, ну вот я даже не буду сейчас, не смогу в прямом эфире говорить о том, что сейчас эти люди думают и говорят по поводу своих решений, которые они принимали на вот этом историческом промежутке времени, потому что это все, естественно, просело,
конечно,
просело очень сильно, и сейчас говорить людям, возвращайтесь-ка на рынок, мы вас ждем с распростертыми объятиями, но это, мне кажется, наивно в самом лучшем случае.
То есть здесь государство должно что-то такое сделать, чтобы ему поверили?
Ну, оно должно сделать что-то такое, что...
А то это получится как с пенсионной реформой, как со всеми остальными делами.
Ну, пенсионная реформа, это, мне кажется, как раз гораздо более простой и легкий пример, да, пенсионная реформа, ее так или иначе надо было делать, и надо было объяснять людям, что это в их же собственных интересах, и в конечном итоге вот... Та пенсионная реформа, которая делалась в начале нулевых, она была совершенно другой и по структуре своей, и по обсуждениям, и по консенсусу, который вокруг нее сложился. А повышение пенсионного возраста – это не пенсионная реформа, это немножко другое. Это просто техническая операция для того, чтобы сбалансировать государственные финансы.
А США печатают баксы на грани дефолта, и грабят тех, кто слабее их. Так мошенники и поступают. Это в итоге к сведению о том, что происходит, и будем ли мы уподобляться и просто печатать деньги, несмотря ни на что, с учетом того, что у нас крайне низкий госдолг внешний.
Ну, печатать деньги могут только те, чьи деньги пользуются спросом.
Да.
Да, американцы печатают деньги в основном благодаря тому, что их валюта, их... Активы, инструменты, выраженные в долларах, пользуются спросом во всем мире, и что греха таить, значительное число российских людей, несмотря на все заверения и призывы и Центрального банка, и Счетной палаты, и правительства, да, хранят свои деньги в иностранной валюте и продолжают хранить, несмотря на тот обменный курс, который у нас сегодня существует.
А дедоларизация?
Ну, дедоларизация, речь идет в первую очередь, у нас дедоларизовали и Центральный банк, и правительство, они не могут сейчас просто проводить операции в долларах. И, соответственно, дедоларизуются там те, кто под санкциями, и тоже дедоларизованы.
Нет, а обмен, вот оплата, значит, газ за рубли, соответственно, нефть тоже ну, за вот юани. Вот
когда
вот...
вы последний раз слышали что-то там на тему газ за рубли, что-то, мне кажется,
когда его вводили.
Да, вот эта тема как-то так немножечко сошла да? на нет. Было, и, да. похоже,
не будем развивать эту тему.
Удовлетворились тем, что никто не хочет. Что такое рубли? Вот, допустим, кто-то захотел купить газ за рубли. Надо эти рубли купить, надо быть уверенным в стоимости этой валюты, а у нас Центральный банк, как известно, не обменный курс не контролирует, им не занимается, нужно вложить деньги в рубли на какое-то время, иметь возможность, да, потом эти деньги в любой момент достать и куда-то еще что-то на эти рубли купить. Допустим, что такие люди, организации существуют, но они сразу наткнутся на кучу неудобств, которые связаны с работой с рублями. И, собственно, этого боятся те контрагенты, которые, может быть, и рады бы оперировать с рублями, но просто рубль как валюта не обеспечена всеми теми многочисленными удобствами, которые обеспечены сегодня на доллары США.
А, Григорий спрашивает, Греф сказал, что если доллар будет 50, то будет плохо. Я не понимаю, почему.
Ну, не знаю, кому Греф сулил плохо. Но, скорее всего, он имел в виду, что, знаете, курс доллара – это всегда такая борьба между, ну, не борьба, а разговор, спор между импортерами и экспортерами. Чем выше курс, да, чем дешевле рубль, тем лучше экспортерам, тем дороже рубль, тем лучше импортерам.
Да.
И сейчас курс вроде как относительно прочный, все это признают, и действительно экспортеры немножко из-за этого страдают. Не очень сильно, но страдают. Как а импортеры почему-то не выигрывают. Не выигрывают так сильно, а не выигрывают они потому, что купить что-то сегодня, импортировать,
а параллельный импорт?
Довольно сложно. Ну, параллельный импорт завозится малыми партиями, из неизвестных или плохо известных источников. И, в общем, это не решение же проблемы большой страны, которая привыкла жить в цивилизованном
мире. А насыщение рынка товарами, услугами?
Да, вот рынок так и... Челночный рынок точно так же, как в 90-е годы, если помните, насыщали рынок.
Да.
Челночной торговлей.
Я просто пытаюсь понять тогда, хорошо, но вот эта мантра... в которой проговариваются из уст и советников президента по экономике, и Силуанова тоже, который говорит, что и Орешкин, ой, не Орешкин, а Решетников тоже говорил, что вот если будет коридор типа 75-85, вот тогда заживем по-настоящему. Но даже Набиуллина уже сказал, декларативно мы ничего менять не можем, потому что, ну, даже если мы что-то нарисуем, от этого все равно ничего не поменяется. И самое главное, мы все равно будем потворствовать тому, что экономика останется в основном сырьевой. Повода для того, чтобы развивать экономику внутри, не останется. А сейчас как будто бы он есть.
Не, ну повод, какой повод? Обменный курс не есть повод развивать экономику.
Но это, у нас к этому все сводится.
Это просто регулятор потоков. Просто потоки сегодня регулируются в значительной мере теми мерами, которые вел Центральный банк в марте месяце этого года. И, соответственно, у нас есть большой, по-прежнему продолжается большой экспорт, в основном нефтегазовый, остальные виды экспорта в значительной степени ограничены, может быть, кроме зернового, а импорт сильно сжался, он начинает восстанавливаться потихонечку, но, тем не менее, он значительно меньше, чем был, допустим, например, в 2014 году, до введения первой волны санкций. Он значительно меньше. Это означает, что у нас в стране наступает физический переизбыток валют, который просто некуда девать. А и финансовый рынок не работает, заметьте тоже, да, вот. Вся вот это разделение балансов.
И мы сидим и ждем.
Мы сидим, вот эта валюта, она вот тут вокруг нас ходит, и дедоларизоваться хотелось бы просто в пользу чего? На что вы эти деньги собираетесь менять? Если вы действительно закупите технологии, закупите потребительские товары и начнете это как-то распределять людям, хорошо. Но, в общем, так не получается. Так вот экономика не работает.
Но мне кажется, это тогда можно назвать как бы способом просто замирания. Все замерли и ждут. А вдруг будет 85, поменяем по 85, наработаем чисто на разнице обменного курса. Все.
Да, конечно, это всегда было таким способом спекулятивного существования значительной части капиталов. У нас ждали, что наступит, вот, ухудшится ситуация в экономике, да. И мы там вот на наших валютных запасах, наконец, разживемся. Собственно, и сейчас я уверен, что многие ведут себя, исходя ровно из этого, да, они покупают валюту, эту валюту куда-то там за рубеж выводят, да. Потому что за рубежом на нем можно получить процентную ставку, в отличие от России, здесь сейчас рынок вот этот валютный, он полностью встал с точки зрения финансовых инструментов, и вот такая политика, безусловно, проводится, если она проводится достаточно долго, если начинаются размываться вот эти границы, а у нас я... Напоминаю, что с 5 декабря, по идее, должен войти в силу запрет на экспорт российской нефти.
По морю.
Проблема идет и с нефтепродуктами достаточно серьезная. Про газ я тоже, в общем, уже не говорю. Основная тема – это нефть. Нефть самая большая по массе валютной выручки. Если начинает сокращаться у нас экспортная выручка, если при этом продолжает постепенно расти, потому что я многие знаю, сейчас занимаются вот таким вот, перешли, ну, не к челночной, не совсем к челночной торговле, но, блин, параллельный импорт, это же и есть бизнес таких малых и средних структур, которые получают сейчас довольно хорошую рентабельность, да, выкручиваясь вот с этих системе расчетов, да, то, что большие монстры сделали сегодня не в состоянии, но, ну, выросло еще, и, соответственно, изменится немножко баланс. Курс пойдет туда, куда вот ждут эти самые люди. Если он чуть-чуть качнется туда, возможно, будет больше желающих инвестировать доллары. Как бы тогда мы обратную картину не получили, той, в которой мы благополучно существуем сегодня, когда у нас есть вот такой вот прочный рубль и уверенность в завтрашнем дне.
Где-то даже. Но в связи с тем, что у нас бюджет дефицитный, и вопрос, куда деньги вкладывать, но и никто бухгалтерский прием в формировании бюджета, как мне кажется, не отменял, точнее, подход. Вот с вашей точки зрения, вероятность изменения именно налоговой политики в целях пополнения бюджета. Тут разные статьи пошли, разные УМИ пишут, а давайте штрафы повысим, а давайте собираемость штрафов повысим, а давайте налог на газировку введем, а где газировка, там и недвижимость, люди, новая нефть.
Вот все, что вы перечислили, это копейки.
Да?
Плюс-минус
10 миллиардов
не работает. Ни одна из этих статей не решает вообще никаких проблем. При дефиците федерального бюджета в несколько триллионов, вот эти все 10, 20, 30 миллиардов, ну да, это приятно, но не более того, это не решает ни одной из проблем. Проблемы могут решать там большие сырьевые компании сейчас, увеличение налогов на экспорт в той или иной степени, да, при том, что, видите, металлургов обложили дополнительно, металлурги сегодня среди основных страдальцев находятся, и то ли им обратно отменять все эти налоги, то ли что-то еще делать, ну, целые регионы зависят от существования металлургической промышленности и
рентабельности. А там про НДПИ периодически тоже говорят что-то.
Вот добывающая отрасль и НДС, все. Вот из больших таких решений... Все, что может помочь, все остальное копейки. Налог на прибыль, ну, давайте налог на прибыль, сейчас прибыли ни у кого не будет.
Ну, а что, а НДС, ну, хорошо, не 20% будет, а еще будет.
Ну, будет можно... 22%. Это возможное решение, это решение, там, ну, скажем,
это на, опять идти
которое
в карман.
Изменяет сотни миллиардов, ну, может быть, даже и до триллиона.
Так это опять в карман, потому что люди, которые это предлагают, как будто со святым неверием, знаете, ну, это же для тех, кто продает, на людях-то это никак не... Внимание. Ну, как бы
ценник. НДС – это все-таки налог, который немедленно садится в цены.
Но конечно.
Плюс этого налога в том, что он более-менее равномерно размазывается по всей экономике. И поэтому все его чувствуют в равной степени, но, безусловно, чувствуют, как всякое повышение налогов. Тут уж, если вы хотите крупно повысить налоги, то, естественно, все это должны почувствовать.
Зарплата? Повышение, прогрессивная шкала всякая разная.
Копейки. Вы понимаете, прогрессивная шкала, мало кто понимает, что прогрессивная шкала повышенной ставкой облагается только превышение определенной суммы.
Так можно и сумму, и как бы, ну, ценз по сумме.
Ну, куда сумму? Вот у нас не так мало, у нас количество этих людей так мало, что даже задрав эту ставку там, до 80%, во-первых, начнется опять уклонение от налогов, не такое, как мы видим сегодня, да? Да. Люди опять уйдут в доллары в те же самые, которые конечно. Никуда не делись, люди идут в конверты, и никакая цифра с конвертами не поможет бороться, просто будут рассчитываться совершенно иначе. Я думаю, что и Центральный банк, и Минфин это прекрасно понимают. А во-вторых, это копейки. Это опять же вот, ну, и это региональный налог. На секундочку, да, НДФЛ это налог региональный, и он, по идее, в нынешней конструкции должен идти куда-то туда. Натянуть это на федерацию, ну, вот ввели этот дополнительную прогрессию, которая идет на лечение орфанных заболеваний, да, ну, и это на федерацию, и это там действительно не такая большая сумма, ну, хорошо. А если вы начнете тут уже такие большие ставки сразу задирать, ну, во-первых, ничего не соберете, во-вторых, вы загоните людей обратно цифры вот в, обратно в аналоговые расчеты, и по большому счету, кроме как слез и вопли, ничего не получится.
А где тогда деньги брать государству?
Вот я вам говорю, вот два источника. На сегодняшний момент,
по большому счету, и...
существует два источника. Да, это экспортный сектор, который по-прежнему является такой дойной коровой, но, опять же, неизвестно, о чем мы будем говорить через год, например, да. О судьбах того же самого экспортного сектора. Вот у газовиков сейчас, ну, падение производства десятки процентов. Да, это не 5, не 7, не 8.
Одно дело,
да?
Что они имеют с продажи, да. А другое дело, что по факту в отрасли происходит, понятно.
И это относительно, там, газ это относительно, вот нефть, да, с нефтью можно что-то еще подумать. А так надеяться, что завтра что-то мы, структурная трансформация, это долгий процесс, это процесс, который не одну неделю
вам
занимает.
Вам нравится этот термин, я вижу.
Очень нравится.
Так, а еще, почему рыночная экономика, наш слушатель спрашивает, все равно считается панацеей к стабильности развития? Это же просто спекуляция. Спекуляция не может быть, тут про слово какое-то, благочестивой. Ну, короче говоря, это не панацея. А как еще, я не знаю, как еще можно, вот это справедливое распределение финансовых потоков, вот такой термин я
да,
сейчас
слышала. Да, у рыночной экономики есть проблема, да, это проблема с... Она не обеспечивает такой вот кристально честной и прозрачной справедливости. И, наверное, не может обеспечивать. Это претензия, которая изначально уже там много веков высказывается в адрес рыночной экономики. Да, это так. Но плюсы, которые у нее есть, это, мне кажется, перевешивают те несомненные минусы, которые в рыночной экономике существуют. И не нужно выпячивать вот эти минусы так, чтобы они заслоняли плюсы. Потому что вот все те инновации, все те блага цивилизации, которыми мы пользуемся, на самом деле благо рыночной экономики, то, что она так распределила ресурсы, позволила получить деньги тем, у кого были идеи, у кого были навыки и умения управлять процессами, вот эти люди получили деньги и сделали то, благодаря чему мы с вами сейчас сидим в этой студии при свете и с хорошей техникой.
Это да, но, кстати, к вопросу о том, где брать деньги, у нас был разговор с человеком, который в свое время работал в этом правительстве, когда дефолт случился. И назывались все эти формулы, как бы сравнивались кризисы. Не знаю, сколько это как бы правильно сравнивать эти кризисы, но вот говорили, есть варианты, как выходить. И давайте обратимся в историю, мы все равно там найдем какие-то способы. Но тогда не было как бы ограничений в доступе к технологиям, там еще чего-то. Я не думаю, наверное, что это надо сравнивать.
Самое главное, даже в отличие от того момента, я не перестаю это повторять, да. Что. Дефолт, как ни странно, вот расчистил горизонт. Да, людям показалось, что все самое плохое позади,
и
впереди, в принципе,
лучше.
Очистился рынок, да, что правительство перестало вмешиваться в экономику, несмотря на то, что тоже заявляло.
Рынок.
Да, да. Неожиданно возникла некая свобода предпринимательства. 3 года правительство не индексировало тарифы на газ, заметьте. И сделали денежные зачеты, деньги заработали в экономике. Минфин разумно сбалансировал бюджет. То есть много кто тогда чего вот сделал маленькие дела, и на основе оптимизма вырос вот тот 10-летний экономический рост, который мы имели вплоть до
года,
глобального
да?
финансового кризиса. Вот это действительно уникальный опыт, но для того, чтобы он повторился, нам нужен оптимизм. Даже не столько технологический доступ, столько оптимизм. Ну, наверное, они где-то вместе ходят.
Понятно. Хорошо, тогда другой момент. Про кризис Набиуллина в том числе говорила, что сейчас намечается глобальный экономический кризис, а если он будет, то вот эта структурная трансформация, она может еще затормозиться, потому что опять внешние шоки. Вот тот кризис, который грозит сейчас планете Земля финансовой, он действительно по масштабам может быть выше, больше, чем 8-9 год?
Ну, не знаю.
Ну, там инфляция, вы понимаете,
то, что сейчас,
дорогие энергоресурсы.
Эти деревья не растут до небес, и давно уже есть такие профессиональные накликатели кризисов или бед, да, вот они давно уже говорят, давно не было кризиса, вот с 2008 года ничего такого большого не было. Видимо, пора. Вот это пора, и эту фразу
будет,
я говорю
да.
уже, я уже говорю ее, отвечая на логичный вопрос,
как
тоже
раз
не первый
10
год.
Лет.
Да, ну, 10 лет уже прошло, уже 15.
Ну, в 18-м что-то тоже
15
было,
практически прошло, 15. Да, поэтому мы действительно живем от кризиса до кризиса. Кризис очищает, он избавляет экономическую систему от шлаков. Шлаков накопилось довольно много, это надо признать. И рыночная экономика тут тоже хорошо поработала вместе с администрациями и зарубежными центральными банками. Никаких вопросов по этому поводу нет. Кризис, возможно, грянет. Он, конечно, не будет помогать российской экономике выкарабкиваться из той ямы, в которой она оказалась. Это все совершенно точно. Ну да, наверное, центральному банку нужно принимать во внимание, что и такой кризис тоже возможен, и что он является дополнительным риском, но не думаю, что это сейчас наш главный риск.
Слушатель говорит, а почему бы не национализировать весь сектор сырья, а то государство в некоторых секторах только 30% акций меняет.
Господа, что такое национализация? Национализация – это когда у вас менеджера назначает не человек, который что-то понимает в деньгах, а государство. Те, кто знаком с принятием решений в нынешнем государстве, они, наверное, ну, задумываются над этой перспективой, чтобы государство принимало коммерческие решения и назначало своих менеджеров. Вот, пожалуйста, наверное, давайте не будем этого делать.
Это, знаете, как сейчас как раз дискуссия ведется, и я просто навела на мысль, это тезис нашего слушателя, а дискуссия, почему у нас проблемы с снабжением как раз наших военных, мобилизованных и прочее. И многие обратили внимание, что как раз бизнес очень гибко себя повел. Быстро там какие-то ателье переориентировались, быстро что-то закупили и так далее. А вот государство, на которое надеялись, как раз оно все оказалось каким-то неповоротливым, и только сейчас какие-то документы, согласования и прочее. Как будто бы бизнес все равно более эффективный собственник, нет, более эффективный
бизнес,
управленец.
Бизнес как управленческий, безусловно, даже и сравнивать я бы не стал. Так. Особенно вот с тем прогрессом, в кавычках, который государственная машина за последние годы у нас претерпела. Поэтому абсолютно правильное наблюдение. Есть какой-то миф такому о великом всесильном государстве, которое вот придет, решит все проблемы, и самое главное, будет добрым и справедливым, вот черночной экономики не достает.
Государство не мама.
Оно не просто не мама, оно такая вот мачеха с многими изъянами, скажем так.
Олег Буклемишев был с нами, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Олег Витальевич, спасибо, ждем вас снова. Спасибо. Далее информационный выпуск. До понедельника с вами прощаюсь. Всем хороших выходных.